бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест.
Здравствуйте.
Редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Соответственно, говорим про бизнес, ну и так, немножко личного. Немножко, да. Про личное, ну и про бизнес в целом. Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете. Вот. И там уже было достаточное количество встреч, ну, если учитывать, что еще у нас разница во времени, огромное количество встреч. Ну, вот в частности, Владимир Путин, он же президент России, встретился на Восточном экономическом форуме с президентом Южной Кореи. Да, с президентом Южной Кореи. Зовут его Мун Дже Ин. Вот. И у них была такая очень теплая встреча, очень так мило побеседовали. Говорили о том, что наши страны сближаются, и слава богу, это, на мой взгляд, очень хорошо.
Конечно. Любое сближение с таким экономически сильным игроком, это на пользу.
Да, ну и, естественно, когда встретились, когда встречаешься с лидером Южной Кореи, ну, нельзя обойти стороной северокорейскую проблему. Вот эта вся история, которая вокруг нее разворачивается. Ну и вот, вот что сказал Владимир Путин по поводу Северной Кореи и вот этой проблемы.
Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Именно поэтому Россия поддержала заявление председателя Совбеза ООН, в котором решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. В то же время понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Отмечу, что Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием Корейской Народно-Демократической Республики. Речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросети, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи. Осуществление этих инициатив принесет не только экономическую выгоду, но и будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове.
Владимир Путин о ситуации на Корейском полуострове, о ситуации с Северной Кореей. У нас прямо сейчас на связи со студией Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомолки». Он выходит с нами на связь из Владивостока, из нашей мобильной студии, которая прямо там работает на Восточном экономическом форуме. И, собственно, Женя, здравствуй, ты нас слышишь?
Да, слышу вас прекрасно, да, коллеги.
Добрый. Здравствуй, Жень.
И мы тебя тоже прекрасно слышим. Как прошел первый день экономического форума? Я бы тебе сказал уже добрый вечер, вот так вот. 8 вечера у тебя уже. Как прошел первый день? Какие интересные контракты, какие интересные заявления по этому поводу были?
Ну, программа достаточно насыщенная. Она началась, собственно, уже вчера. Вчера был нулевой день, и уже были первые подписания, уже были первые даже открытия заводов. Вот лично как раз президент по видеоконференции открыл сразу несколько заводов в разных регионах Дальнего Востока. Сегодня подписание про должность. На самом деле тут перечислять, не перечислять. Открываются различные ГОКи, перерабатывающие заводы, сельскохозяйственные фермы и так далее. То есть очень много различных проектов. Ну, даже если я буду называть вам названия этих проектов, они вам вряд ли что-то скажут, потому что они больше носят как раз такой, ну, региональный характер.
Жень, поэтому ты скажи здесь, я думаю, нет смысла озвучить. Да, это же золото, да, это как лес, что
да,
это, какая,
конечно,
продукция, да, чтобы горнообогатительные комбинаты, что там делают, кроме золота, да, вот. Какую продукцию мы будем предлагать нашим партнерам?
Да, ну, получается, конкурентное преимущество Дальнего Востока заключается в том, что здесь большие сырьевые запасы. Ну, так как у нас разработка нефтяных газовых месторождений уже поставлена на, ну, по крайней мере, на Дальнем Востоке, на Сахалине, например, она уже достаточно давно, эти отрасли развиваются и уже работают на мировой рынок. Но сейчас вот именно дополнительные льготы, которые появились после того, как стали работать территории опережающего развития, они дали возможность инвесторам разрабатывать те проекты, которые они откладывали. Например, да, действительно, разработка золоторудных месторождений. У нас, кстати, строится бриллиантовый завод, точнее, построен уже по огранке алмазов, по огранке якутских алмазов. Мы уже будем поставлять, то есть, не сырье на мировой рынок, а вот уже готовую продукцию.
Жень, тут стало известно, что Россия предлагает Японии построить мост между островами Сахалин и островом Хоккайдо, который, ну, собственно, единственная сухопутная будет связь между этими островами.
Ну, честно говоря, достаточно странная новость, потому что обычно всегда обсуждали мост на Сахалин. То есть это вот тот самый мост, который мы планировали построить еще в 20 веке.
Это следующий вопрос, который я собирался тебе задать, Жень.
Да, да, ну, действительно, это, возможно, здесь есть какая-то путаница в сообщениях, мы сейчас пытаемся перепроверить все эти, да, всю эту информацию, но даже если посмотреть на... Если смотреть, ну, характеристики вот этого моста, который может быть, например, между Сахалином и Хоккайдо, то есть там порядка 35 километров. Это в два раза длиннее, чем Крымский мост. Слушайте, я не представляю, сколько денег придется вгрохать в этот мост. И просто этот мост бессмысленный. Его нужно делать в связке с мостом с материка нашего на Сахалин. То есть,
конечно,
надо строить
это
два
нужнее,
моста.
Мне кажется, да? Проект моста на материк Сахалина или, наоборот, с материка на Сахалин.
Ну, скорее всего, да, начинать-то надо все-таки с нашего моста, который будет связывать материк. То есть, как говорят, что, может быть, какие-то грузопотоки могут пойти из Японии через Сахалин уже на наш материк железнодорожным транспортом. Но это тоже абсолютно бессмысленная идея, потому что морем это гораздо дешевле.
Угу. Слушай, что касается моста с Сахалина на материк, обсуждается ли эта история? Или пока это вот, ну, вот заявили об этом и все?
Прожект. Проект.
Мы сейчас, да, как раз ждем у нас в открытой студии «Комсомольской правды» губернатора Сахалина Олега Кожемяка, который обещал нам подробно рассказать о том, ну, вообще, реально ли эта история, сможем ли мы рассчитывать на это, и, ну, и нет ли здесь какой-то ошибки, да, в расчетах или, может быть, в интерпретациях журналистов.
Что тебя больше всего удивило? Какой проект, может быть, чему ты, скажем так, порадовался от души? Вот же действительно очень классный, очень хороший проект, который ты бы отметил лично.
Ну, по проектам я бы не сказал, что можно что-то отметить такое яркое и интересное. Здесь такая промышленность. Это большие заводы, фабрики, они нужны, но здесь нет каких-то вот, ну, не знаю, производств, вот, которые нам бы были интересны с точки зрения потребителя, да. Меня скорее поразил действительно такой практический характер форума, потому что он действительно стал таким привлекательным для иностранных инвесторов, ну, за два года, что существует этот форум. 837 инвестиционных предложений поступило на 3 с лишним триллиона рублей. Ну, честно говоря, я каждый год езжу на Петербургский международный экономический форум, там таких объемов нет. А здесь буквально вот с нуля практически мы начинаем поднимать Дальний Восток и уже видим, что создаются тысячи рабочих мест и куча предприятий. И что будет дальше, даже сложно представить.
Женя, а с чем это связано? С тем, что Дальний Восток просто намного более привлекательный для инвесторов?
Ну, связано с тем, что у нас, во-первых, появились очень интересные льготы налоговые, административная свобода, административное упрощение достаточно серьезное. И плюс ко всему, конечно, такой локомотив в виде вице-премьера Юрия Трутнева, который, ну, действительно, я вот вижу его отношение к инвесторам, это, ну, он к ним относится как к родным детям. Вот. И их вот пестует и растит, и каждого обхаживает. Конечно, вот это комплексная работа.
Ну да, там же и государство очень сильно помогает, да? Дороги строят, линии электроэнергии проводят, да, Жень?
Да-да-да, конечно, там выделяются федеральные субсидии, и, ну, под те или иные проекты инвесторы просят, и государство уже просчитывает и добавляет свои деньги, рассчитывая на то, что потом налоговыми поступлениями оно окупит эти затраты.
Жень, спасибо большое.
Спасибо.
Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомолки», был у нас на прямой связи со студией, а выходил он к нам из нашей мобильной студии на Восточном экономическом форуме. Там работают наши журналисты, берут интервью и так далее. Кстати, у нас сейчас перерыв. Через 2 минуты мы вернемся с Владимиром Перекрестом.
И немного личного.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомолки».
И здравствуйте.
Да, мы говорим обо всем, что касается денег и не только. И вот очень частые заявления, рассуждения, мнения. Многие даже простые граждане очень переживают, что так, что же будет с рублем? Что же будет с рублем? Упадет, не упадет? Высоким будет или низкий? Так какой доллар или какой рубль нам лучше, высокие или низкие? Что с этим самым? Почему нас все время запугивают ростом валюты?
Валентина, тоже удивляет, почему все время говорят о том, что доллар будет стоить там 65-63 рубля. И всегда эти заявления исходят из людей авторитетных, уважаемых, и всегда на практике оказывается, что рубль крепче, чем от него ожидали. То есть рубль авторитетнее, рубль сильнее, чем предполагают даже такие мощные финансовые аналитики, как муж Максим Орешкин. Я думаю, человек более чем компетентный. И то его прогнозы на курс рубля оказываются по цифре. Я имею в виду выше, чем показывает жизнь. Вот на сегодняшних торгах доллар стоит уже 57.34, рубль укрепляется очень сильно. Зачем такие высказывания?
Потому что я сейчас для слушателей наших отмечу, официальный курс на сегодня, на завтра еще не установлен, официальный курс на сегодня 57.85. На полрубля меньше вот торги сейчас вот.
Да, да. И я думаю, где-то в районе 34-35 вот так и установится доллар. А я смотрел по таблице торгов, он опускался до 57.20 копеек. Вот где-то часов в 11 утра. Тут у экономистов разные подходы есть. Одна группа промышленников говорит, что нужен, конечно, рубль послабее, что именно это разгоняет экономику, и это выгодно тем, кто продает нашу продукцию за рубеж, прежде всего, это нефтяники, газовики. Вот. Но есть и другая категория, есть те, кто покупают продукцию за рубежом, и им выгоднее, более выгоден крепкий рубль. К тому же это психологически для населения удобнее, это как бы вера в надежность валюты. Люди не заморачиваются, что должна быть некоторая подвижечка вот такая. Они рубль крепок, значит, это хорошо. И, значит, люди не бегают играть, не перекладывают из рублей в доллары, они держат в рублях, зная, что не будет никаких колебаний, и наша рублевая экономика в целом растет и, как бы, может быть, да, растет стабильно. И вот это ощущение стабильности, мне кажется, это важный показатель для вообще роста и развития государства. Вот, так что тут большой вопрос, почему разгоняют и кому это выгодно. Конечно, может быть, вульгарное толкование – это выгодно тем, кто вот оставил свои сбережения только в долларах, а доллар дешевеет, и им выгодно, чтобы поднять. Но не думаю, что люди высокого уровня исходят из таких меркантильных соображений.
Вот интересно, как вы говорите про курс рубля, про то, что наши люди держат валюту в рублях. Я сразу вспоминаю наших братьев-соседей белорусов, которые всю свою зарплату сразу же перекладывают в доллары, моментально буквально, и причем меняют зачастую, то есть они просто идут в магазин, берут доллары, прямо берут в обменнике, меняют нужную сумму и идут в магазин, все остальные деньги хранят в долларах. У нас такого нет, и поэтому, кстати...
Нет-нет, да, и сбрасывают, например, и на депозитах хранят рубли, это намного выгоднее. Вот позиции Центробанка замораживают рост процентов, практически замораживают 2%, это считается очень высоко по валютному вкладам, а рублевые, они где-то 7-8.
У нас прямо сейчас на связи со студией Александр Купцикевич, это финансовый аналитик. Александр, здравствуйте.
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 Ну так что для нас лучше? Дорогой доллар или все-таки дешевый доллар?
Я думаю, что для нас лучше доллар стабильный, вот, ну, для всей страны. То есть, и когда курс валюты, точнее, ну, рубля, когда он не колеблется, это, мне кажется, оптимальный вариант. Потому что это хорошо и для бизнеса, и, так скажем, уравновешивает по позиции экспортеров и импортеров. Это хорошо и населению, они четко знают, ну, вот, что их доллар стоит 60 рублей, и сегодня он, и завтра столько, и у них нет вот постоянной слежения за курсом и постоянных нервов, как он изменяется, курс, и нет попыток вот угадать, каким он будет, а эти попытки, по-моему, в 90% случаев оказываются неверными. Поэтому стабильный курс рубля, ну или валюты к рублю, это, по-моему, оптимальный вариант.
Александр, а то, что творится сейчас, происходит с рублем, это хорошо или плохо, что он не ослабевает, как это часто бывало раньше, а наоборот укрепляется? Вот такая, скажем так, нестабильность в сторону укрепления рубля. Или то, что сейчас это еще не нестабильность?
Ну, мне кажется, это еще пока не нестабильность. Вот намного хуже и серьезнее были движения в начале года или даже в предыдущем году. Ну, вот такие вот периоды по несколько месяцев. А так в целом с мая можно сказать, что курс более-менее колеблется вот в диапазоне. Вот это вот этот вот диапазон 61-56 я и называю стабильным курсом.
А, то есть до 56 еще нормально, да? Как, по-вашему, дойдет рубль до 56?
Да. Я больше спрошу. Вот у нас тут спрашивает слушатель Юрик, до 34 опустится или нет?
Да, смелый вопрос.
Да, я сомневаюсь, честно говоря, потому что у рубля есть вот эта вот тенденция, что он взлетает валюта, потом происходит откат, он такой на много-много лет идет. Постепенно, потихонечку происходит откат, а потом опять какая-то волна ослабления российской валюты, ну, из-за экономических каких-то условий. И потом вот доллар переходит на новый уровень, так скажем, да, и он обратно туда не возвращается. Но сейчас все-таки я думаю, что мы находимся, вот уже рубль перешел в ту фазу, когда идет много-много лет какого-то постепенного вот его укрепления. Не к 34, я бы сказал, наверное, к 50 или там к 55, это через там 2-3 года, но не к 30, конечно, 4.
Подождите, извини, Валентин. К 54 через 2-3 года, не к 60, к 60 с лишним, как прогнозируют наши экономические ведомства.
Да, и я думаю, что вот тут позиция рубля лучше будет, чем прогнозируется, потому что сейчас американская валюта явно слабеет. И она слабеет ко всему миру. Вот, и это такой тренд, мне кажется, надолго. Поэтому здесь рубль будет усиляться, ну, как бы укрепляться, но это не чисто заслуга российской валюты или там бурного экономического роста в России, а именно вот из-за того, что когда начинает расти весь мир ровно и хорошо, то американский доллар имеет тенденцию к ослаблению. Мы это видели в 2000-х, и я вот хочу сказать, что примерно вот такой период сейчас нас ожидает. А прогнозы официальные, они, мне кажется, еще пока, вот, во-первых, устаревшие, то есть полагаются на те оценки, что были раньше, что доллар все еще в фазе роста. И второй момент, разница в процентных ставках имеет значение, когда фьючерсы на рубль. Ну, то есть, когда рынок оценивает, сколько будет стоить рубль через там год, через три, в эти оценки закладывается процентная ставка. И вот сейчас процентная ставка по России, по российскому рублю значительно выше. И вот, грубо говоря, вот прибавьте к к текущему курсу 5-7%. Да, и это будет прогнозная котировка на год вперед. И вот, наверное, вот так прогнозируют официальные ведомства. Хотя они как бы вот эти курсовые колебания исключают из своих расчетов.
Да, Александр, спасибо большое. Александр Купцикевич был у нас на прямой связи со студией, финансовый аналитик. Но здесь даже, учитывая то, что говорит наш эксперт, получается, что даже если там доллар будет стоить 54 рубля, 56 рублей, все равно это не означает, что надо срочно перекладывать деньги там, например, если у вас есть валютные вклады, то перекладывать в рубли, чтобы не обесценивались и так далее. Или делать какие-то телодвижения.
Ну вот хочется, конечно, понять границы этого дна. Если будем считать, что вот ниже 57 не опустится, то, конечно, выгодно купить на 57 и ждать повышения дальнейшего там к 60 обратного отката. Или подождать еще, когда дойдет до 55 и не торопиться.
Но будет оно или нет, никто не знает. Владимир Перекресток, редактор отдела образования, был у нас в студии.
Экономики.
О, прошу прощения, экономики, да.
Но это тоже в какой-то степени образование, да?
Да, да. У нас же бизнес немного личного. Мы же вас образовываем, бизнес. Рассказываем о том, что здесь происходит. Спасибо всем, кто был с нами.
До свидания.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.